Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Афганистане в результате теракта погибли десятки людей. Московская хельсинкская группа получит в этом году поддержку из государственного бюджета. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана за введение чрезвычайного положения. Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории сахарного завода, который посещала высокопоставленная делегация. По сообщению корреспондента нашей радиостанции, среди погибших не менее 6 членов парламента, в том числе бывший министр торговли Афганистана, оппозиционный депутат Саед Мустафа Казими. Точное число жертв взрыва пока не ясно. В Тульской области число погибших в результате пожара в доме престарелых достигло 32. По данным МЧС России, в ходе дополнительного осмотра сгоревшего здания, в котором участвовали кинологи с собаками, было найдено тело еще одного погибшего. Сегодня в области день траура в связи с трагедией в поселке Вилья-Никольское. Пожар произошел 4 ноября. Около 250 постояльцев и сотрудников дома престарелых удалось эвакуировать. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. Московская хельсинкская группа и движение «Наши» получат в этом году поддержку из государственного бюджета. Победителями конкурса на получение государственных грантов названы также общество «Мемориал», движение «За права человека» и российский «Красный крест». Конкурс был организован Общественной палатой по распоряжению президента России Владимира Путина. Победители получат от 66 тысяч до 5 миллионов рублей. В Тбилиси продолжается бессрочная акция оппозиции, которая требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки президента Михаила Саакашвили. На площади перед зданием парламента находится несколько тысяч человек. Ряд депутатов, присоединившихся к акции протеста, начали голодовку. Экс-министр обороны Грузии Иракли Укруашвили, выступая в понедельник на грузинском телеканале «Имеди», вновь обвинил президента и его окружение в коррупции, назвав Саакашвили современным Гитлером. В Азербайджане обезврежена преступная группа, связанная с международными террористическими организациями «Аль-Каиды» и «Аль-Джихад», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Министерством национальной безопасности Азербайджана, было установлено, что связанный с международными террористическими организациями гражданин одной из арабских стран по прозвищу Абу-Джафар создал из местных граждан вооруженную радикальную ваххабитскую группу. Целью группы было осуществление террористической деятельности на территории Азербайджана. Как заявил во вторник глава пресс-службы МНБ Азербайджана Ариф Бабаев, после разоблачения в сентябре-октябре этого года части членов группы была предпринята попытка организации побега из страны Абу-Джафара. Однако в ходе спецоперации, проведенной на прошлой неделе, Абу-Джафар и еще 7 членов группы были задержаны. Изъято большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Всего арестовано 15 членов группы. Принимаются меры по обезвреживанию остальных членов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Президент США Джордж Буш заявил, что демократия в Пакистане должна быть восстановлена как можно скорее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную озабоченность событиями в Пакистане. Действия Мушаррафа не поддержал и Европейский Союз. Пакистанская оппозиция опасается, что в стране могут быть отменены запланированные на январь всеобщие выборы, хотя правительство и заверило, что выборы состоятся в срок. Вот что заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд.
The time is now for President Musharraf. Президент Пакистана Первез Мушарраф должен совершенно четко заявить, что выборы состоятся 15 января и будут свободными и справедливыми, что к середине ноября он уйдет с поста главнокомандующего, что политические заключенные будут освобождены и что все ограничения, наложенные на СМИ, будут отменены.
Сказал глава британского МИД. Чрезвычайное положение в Пакистане было введено 3 ноября. В Анкаре начали расследование деятельности депутатов парламента от курдской партии, которых обвиняют в связях с сепаратистами. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Турции Елена Солнцева.
Депутаты, которых ныне подозревают в связях с сепаратистами, недавно организовали встречу с курдскими боевиками в Северном Ираке, которые передали турецким властям 8 военнослужащих, захваченных в прошлом месяце в плен, говорит спикер парламента Джемиль Чичек. Столичная прокуратура начала расследование в отношении 3 депутатов от курдской партии Демократического общества, которых подозревают в связях с запрещенной в Турции рабочей партией Курдистана. В случае снятия с них депутатского иммунитета, они предстанут перед судом. По сообщениям прессы, депутаты не раз предлагали рассмотреть на заседании парламента возможность смягчения сроков наказания курдскому лидеру Абдуле Аджалану, который отбывает пожизненное наказание в одной из турецких тюрем. Ранее несколько депутатов-курдов уже были лишены неприкосновенности и осуждены на 10 лет за связи с курдскими сепаратистами. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает двухдневный официальный визит в Вашингтон. Он проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем и выступит с речью в Конгрессе США. Королева Великобритании Елизавета II выступила с традиционной тронной речью на открытии новой сессии парламента. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за время своего царствования. Королева прибыла в парламент в позолоченной карете в сопровождении гвардейского эскорта и была в горностаевой мантии, короне и других королевских регалиях. Речь королевы обычно составляется премьер-министром, и в ней излагается программа работы правительства Ее Величества на протяжении текущей сессии парламента. В своей 8-минутной речи Елизавета II назвала 29 законопроектов, которые ее правительство намерено внести на рассмотрение парламента. Среди них антитеррористический биль, предусматривающий продление срока содержания подозреваемых в терроризме под стражей без объявления обвинения, биль об обязательном среднем образовании до 18 лет, биль, ужесточающий иммиграционное законодательство и законопроект, расширяющий права парламента в вопросах войны и мира. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
С выпуском новостей этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Тульской области сегодня траур по старикам, погибшим в огне 4 ноября. Чем закончится очередной политический кризис в Грузии? На российском телевидении начались предвыборные теледебаты. Эти события и темы, а также специальная рубрика «К 90-летию октября» и новости высоких технологий в этом часе нашей программы. В Тульской области число погибших в результате пожара в доме престарелых достигло 32. По данным МЧС России, в ходе дополнительного осмотра сгоревшего здания, в котором участвовали кинологи с собаками, было найдено тело еще одного погибшего старика. Сегодня в области день траура в связи с трагедией в поселке Вилье-Никольское. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Здание интерната давно не соответствовало нормам пожарной безопасности, и его пытались закрыть, говорит представитель МЧС Тульской области Константин Стариков.
Установили пожарную сигнализацию, систему оповещения при пожаре и провести огнезащитную обработку. Это самые основные пункты. Постоянно выдвигали, через суд пытались, но суд отменял наше постановление о закрытии.
Пожар в Тульской области не первая подобная трагедия в России. Так, в начале этого года в результате пожара в доме престарелых в станице Камышеватской Краснодарского края погибло 63 человека. Горел психиатрический диспансер в Ростовской области. Здесь погибли 5 человек. 10 человек погибли в результате пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Омской области. Практически после каждого из названных случаев представители противопожарной службы говорили о ранее выявленных фактах нарушений правил пожарной безопасности. Выяснялось, что руководство этих учреждений получало предписания об их устранении, но ничего не менялось. По мнению депутата Государственной Думы Олега Смолина, начальники учреждений, подобных Чернскому дому престарелых, часто просто не имеют средств на то, чтобы привести здание в соответствии с требованиями пожарных инспекторов. А из федерального бюджета деньги на эти цели выделяются крайне плохо.
Государство российское экономит не только на здоровье людей, не только на их элементарных жизненных потребностях, но и на самой жизни. Именно поэтому мы уже переживали серию пожаров в школах, интернатах, вузовских общежитиях, а в последнее время серия пожаров в домах для инвалидов, престарелых, в психоневрологическом диспансере, и где только еще пожаров не было. Не проходило года, чтобы мы не предлагали поправки к бюджету, предусматривающие выделение средств на создание безопасных условий. Я, правда, как зампред комитета по образованию и науке, все больше предлагал деньги на программу «Безопасное образовательное учреждение», но все подобные поправки благополучно проваливались представителями партии власти в Государственной Думе. И причем без всякой аргументации. Аргументация была очень простая. Правительство против. Значит, голосовать. С моей точки зрения, очень многие действия властей придержащих подпадают под статьи Уголовного кодекса. Но, к сожалению, Генеральная прокуратура в лучшем случае привлекает стрелочников. А те, кто на самом деле экономит на человеческой жизни, они остаются как будто ни при чем.
Пожар в интернате в поселке Велья-Никольская Тульской области произошел в воскресенье. Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. О трагедии в Тульской области мой коллега Владимир Карамурза побеседовал с депутатом, членом фракции «Справедливой России» Андреем Самошиным.
Ситуация, к сожалению, немногим отличается от подобных, которые произошли в стране за последние годы. Старое здание 30-х годов постройки, деревянное перекрытие, интернат для престарелых. Более 90% жителей этого интерната инвалиды. То, что произошло, это страшно. Я был там. Пожарные делали все, что могли. Ситуация такая же, деревянное перекрытие. По этим перемычкам огонь как просто мгновенно распространился по всему зданию. И там уже при такой степени задымления, при том, что полыхал весь второй этаж, конечно, то, что вот спасли большую часть людей, это, конечно, и персонал, и пожарные совершили подвиг.
А способен ли муниципалитет от этого поселка Велья-Никольская на собственные деньги обеспечить те меры безопасности, которые необходимы для предотвращения подобных катастроф?
Даже не поселок, даже не район, на мой взгляд, даже область, Тульская область, не самая, может быть, даже бедная область, на мой взгляд, не имеет никаких возможностей самостоятельно решить проблемы безопасности пребывания людей в социальных учреждениях. Вот такие цифры у нас. 660 школ всего по Тульской области. Подобных учреждений 7 психоневрологических, 7 домов-интернатов, 2 для детей больных интерната, но несколько тысяч детских садов. И на сегодняшний день более чем 50% социальных учреждений не ремонтировались 30 и более лет. Соответственно, если посчитать смету на их ремонт и приведение в надлежащее противопожарное, так сказать, состояние, я думаю, что всего бюджета Тульской области точно не хватит. И кого в этой ситуации винить? Там, главного врача, заведующего этого интерната, или же, так сказать, район или областные власти? Вот самое подлое, на мой взгляд, это сейчас будет та ситуация, когда прокуратура начнет искать виновного, начнет искать козла отпущения и обязательно найдет его. Сегодня практически все руководители социальных учреждений в стране могут попасть под статью. Вот это самое главное. Не то, что там плохие, нерадивые где-то руководители. А вот эта ситуация, я сам прошел через нее, я был главой района. И вот то, что службы требуют, правильно требуют, нужно это сделать. Ну, значит, надо закрывать это учреждение. Вот по Тульской области более чем 100 школ не имеют сегодня лицензии на обучение детей. А как быть? Вот как? Распустить? Дети, пускай, так сказать, идут на улицу, не учатся. Вот как быть губернатору? Как быть главе района? Эти вопросы, они в первую очередь адресуются федеральной власти. В первую очередь Министерство финансов, Министерство образования и так далее. Рыба гниет в данном случае с головы, и ситуация, которая произошла, она очень трагична. Это демонстрирует.
Как вы считаете, подлежит ли восстановлению этот дом престарелых или надо построить его заново на новом месте?
Я думаю, что заключение сделают эксперты. Но, по сути дела, большинство подобных социальных учреждений нужно строить заново. Страна столкнулась с этой проблемой. Подтверждение, мы знаем, вот эти пожары, так сказать, вот эти беды, они коснулись многих регионов. Пожарные службы обращались в суд с требованием закрыть это учреждение. Но больше 200 стариков, инвалидов. Но куда деть людей, если мы не строим сегодня социальных учреждений? Страна только-только вот выходит из этого положения. Вот вам цифра еще одна. За последние 18 лет в Тульской области вот только сейчас заложена первая новая школа. Одна. За 18 лет. Наша эта ситуация сделала заложниками десятки, сотни тысяч руководителей, которые знают, каждый день идут на работу и знают, что они в юридическом смысле преступники, потому что они позволяют находиться людям в таких зданиях. Позиция федеральных властей такова. Это сфера вашей ответственности. Будьте любезны и занимайтесь этим вопросом. Я очень хорошо помню эти диалоги, когда представитель Министерства финансов в Государственной Думе, госпожа Голикова, на подобный вопрос она говорила, это обязательство регионов. Будьте любезны их выполнять. А то, что в регионах нет на это средств, это уже вот как бы федеральная власть не касается.
Мнение депутата, члена фракции «Справедливая Россия» Андрея Самошина по поводу трагедии в Тульской области. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Среди погибших не менее 6 членов парламента, в том числе бывший министр торговли Афганистана. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых. По последним данным, жертвами стали 32 человека. Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с массовыми беспорядками в Жигулевской колонии для несовершеннолетних в ночь на 5 ноября. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес Михаила Саакашвили. Мировое сообщество продолжает резко критиковать президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. США намерены оказать Турции всемерную помощь в борьбе с курдскими боевиками. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем две новые книги об истории Голливуда и анализ музыкального аспекта предвыборной кампании в Соединенных Штатах. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Как я только что сказал, в Тбилиси бессрочная акция оппозиции, которая требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки президента Михаила Саакашвили. Напомню еще раз, вчера экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, выступая на телеканале «Имеди», вновь обвинил президента Грузии и его окружение в коррупции. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире телекомпании «Имеди» из Мюнхена, куда он был выслан решением властей. Экс-министр обороны утверждал, что дни Саакашвили сочтены. «Моя политическая карьера зашла в тупик, но я, как рядовой гражданин, буду, конечно, бороться до конца, чтобы освободить Грузию от Саакашвили». Бывший генеральный прокурор и бывший глава МВД рассказал о том, как его ломали в тюрьме. Согласно его информации, к нему приходили министр обороны Давид Казарашвили, генеральный прокурор Зураб Адельшвили, другие официальные лица и требовали от него отказаться от обвинений против президента. При этом угрожали чем-то страшным, и в конце концов Акруашвили решил выступить с опровержением собственных заявлений против президента, которого недавно обвинил во всех смертных грехах. Акруашвили извинился перед сторонниками за свое покаяние, которое, по его словам, был вынужден сделать под ужасным давлением. Конец цитаты. Согласно заявлению экс-министра обороны, Саакашвили предложил грузинам игру на выдержку. «Однако грузинский народ никогда не проигрывал игру на выдержку. В самые тяжкие периоды своей истории, которую Михаил Саакашвили не знает. Поэтому-то, Миша, твои дни сочтены, и ты войдешь в историю как самый коррумпированный правитель». Акруашвили назвал президента Грузии современным Адольфом Гитлером. Затем бывший генеральный прокурор подчеркнул, что все те обвинения, которые он высказал в адрес президента, готов доказать в независимом международном суде, поскольку в справедливость грузинского правосудия он не верит. В ответ на обвинение Ираклия Акруашвили генеральная прокуратура распространила запись телефонного разговора бизнесмена Давида Джибгашвили с известной журналисткой Нана Илижава, это особо приближенная к бывшему министру обороны, в ходе которого бизнесмен рассказывает журналистке, что, будучи в Европе, привез из Лондона в Мюнхен Ираклию Акруашвили значительную сумму от некоего Бадри. И в прокуратуре намекают, что речь идет о Бадри Патаркацишвили. Согласно заявлению заместителя генерального генерального прокурора Ники Гварамия, Ираклия Курашвили является подследственным. Ему лишь изменена мера пресечения. Если подследственный Курашвили не вернется по первому требованию, Курашвили будет объявлен в розыск. Что касается акции у здания парламента, она продолжается. Как известно, накануне несколько человек, в том числе депутаты парламента, объявили голодовку до полного удовлетворения требований оппозиции. То есть, главным образом, переноса парламентских выборов с осени 2008 года на весну. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире информационная программа «Время свободы». В России в третий раз отметили День народного единства. По официальной точке зрения, 395 лет назад была одержана победа над иноземными захватчиками, положен предел многолетней смуте, и это позволило отстоять независимость государства. Однако, по мнению историков, официальная трактовка событий 1612 года не избавлена от мифов, противоречащих действительным фактам прошлого. Мой коллега Олег Кусов сегодня беседовал на эту тему с заместителем директора Института Восточной Европы Василием Жарковым и заместителем декана исторического факультета МГУ Алексеем Власовым.
Я глубоко убежден, что никакого влияния профессиональной историки на формирование новых мифов вокруг 4 ноября абсолютно не окажут. А вот фильмы, которые выпустили, например, 1612 в канун празднования 4 ноября, на сознание и представление о 4 ноября молодого поколения с попкорном, очень даже окажут. А главный здесь посыл был такой, что из Москвы изгнали поляков, захватчиков, которые неведомым образом в Кремле оказались, видимо, они его захватили каким-то непонятным образом, хотя на самом деле поляки и польский гарнизон в Кремль попал после того, как Москва присягнула Владиславу и впустила туда польский гарнизон. Смута – это самое трагическое после опричнины, как я полагаю, событие в русской средневековой истории 16-17 веков. Праздник строит на тех событиях, когда это история предательств, убийств, из которых, да, наверное, страна вышла через какой-то период очищенной и как бы восстановленной внутренне прежде всего. Но эти сложные процессы никак не были связаны с одномоментным событием изгнания или сдачи польского гарнизона в непонятных числах 4 или 5 или ноября, а совершенно другими процессами. Поэтому вот мифы, которые закрепляются в общественном сознании, к сожалению, они вступают в полное противоречие с исторической правдой. Но, резюмируя, уверен, ничего изменить реально здесь объективная оценка профессиональных историков здесь не сможет. Это идеологический праздник.
А я хочу обратиться к другой стороне вот этого мифа. Народное ополчение изгнало из Москвы поляков. Это что, сигнал полякам о том, что никто не забыт и ничто не забыто? Вот нельзя ли быть более корректным в выборе исторических дат? Как вы считаете, Василий?
Что связывает, кстати говоря, 7 ноября и 4 ноября? Связывает очень такое неприятное для нас. Дело в том, что 8 ноября Польская Республика отмечает День своей независимости. Причем 8 ноября она отмечает этот праздник не почему-то, а в связи с тем, что независимость она получила в результате одного из первых декретов советской власти, предоставлявшей независимость царству польскому и Финляндии. И, соответственно, когда мы видим, что в России отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков, в Польше это вызывает большие сомнения и возражения, и опасения, потому что когда огромная страна, сосед, неожиданно начинает отмечать праздник в честь изгнания ныне маленькой европейской страны, ее войск из своей территории, это не может не вызывать опасения у этой маленькой страны, это безусловно. Буквально несколько дней после этого отмечается в Польше День независимости. Видите, вот этот День независимости связывает два наших российских праздника и не очень в нашу пользу, как мне представляется. Хочу в заключение коротко подчеркнуть, что полноценное историческое сознание в обществе невозможно без опоры на реальные исторические факты и без опоры на те достижения, которые существуют в науке на сегодняшний день.
С заместителем директора Института Восточной Европы Василием Жарковым и заместителем декана исторического факультета МГУ Алексеем Власовым беседовал мой коллега Олег Кусов. В эфире «Время свободы», на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Призывом провести без промедления парламентские выборы и восстановить в кратчайшие сроки демократию ответил президент Буш на введение в Пакистане чрезвычайного положения. Сам президент, по словам представителей Белого дома, не говорил с президентом Мушаррафом, поручив эту миссию госсекретарю Кондолизе Райс. Сравнительно сдержанная реакция Вашингтона на пакистанские события, по сведениям источников, близким к Белому дому, объясняется тем, что пока администрация рассматривает введение военного положения как ошибочное решение союзника и друга. Решение, которое можно поправить. Слово Яну Рунову.
Мы верим, что наилучший путь для Пакистана – скорейшее восстановление действия Конституции и проведение выборов, заявила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. В то же время Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты не могут игнорировать или отложить в сторону важнейшую проблему борьбы с терроризмом. Вот что думает об американской реакции на ситуацию в Пакистане профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик. Нет сомнения, что у Соединенных Штатов есть определенные рычаги давления. Соединенным Штатам пора сменить ориентиры, перестать делать ставку на одного Мушаррафа. Надо не просто искать ему замену, а пытаться наладить отношения с народом Пакистана, который ассоциирует власть Мушаррафа с Америкой. Наступил момент, когда США должны показать, что они на деле за установление демократии в Пакистане и за проведение выборов. Но даже если Мушарраф отложит выборы и не отменит чрезвычайное положение, Соединенные Штаты вряд ли прекратят оказывать Пакистану военную помощь, потому что ее оказывают не Мушаррафу, а пакистанской армии, которая ведет борьбу с Талибаном, Аль-Каидой и другими экстремистскими группами. Эта борьба может прекратиться, если будет прекращена американская военная помощь. Не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на это. Мушаррав пугает Запад тем, что к власти в стране могут прийти исламские фанатики. Они, конечно, хотят играть роль в стране и хотят получить власть, но на выборах они победить не смогут. Если выборы будут отложены, если Мушаррав не уйдет с поста командующего армией, боюсь, начнется кровопролитие. Демонстрации протеста будет все больше, Мушаррав будет пытаться подавлять их все более жестокими мерами. Соединенные Штаты не должны этого допустить всеми возможными способами. В Сенате с критикой политики президента Буша в отношении Пакистана выступили как демократы, так и республиканцы. Сенатор-демократ Байден заявил, что Белый дом ошибся, связав свою политику с Мушаррафом. А сенатор-республиканец Спектр обвинил Мушаррафа в том, что он фактически ввел в стране диктатуру, что в борьбе с терроризмом от него не так уж много пользы, и потому давление на него со стороны Белого дома должно быть намного сильнее. Соединенные Штаты отложили американо-пакистанские переговоры о военном сотрудничестве и обещали пересмотреть программу помощи Пакистану, если ситуация не изменится. По словам Кондолизы Райс, замораживание помощи вряд ли отразится на двустороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом, ибо, видимо, не коснется чисто военной помощи. Как сказал представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман, Пакистан остается важным союзником в войне с терроризмом, и поэтому тесное сотрудничество с пакистанскими военными продолжается.
Рассказывал Ян Рунов. Бывший президент США Джордж Буш-старший заявил, что его теплые отношения с Биллом Клинтоном не заставят его поддержать кандидатуру Хиллари Клинтон, у которой, по его мнению, невысокие шансы на то, чтобы добиться номинации в президенты от демократической партии. Скептичная оценка бывшего президента совпала с результатами свежего опроса общественного мнения, свидетельствующего о том, что уровень поддержки Хиллари Клинтон даже среди демократов упал до 44%, на 7% ниже, чем лишь месяц назад. Слово Владимиру Морозову.
В то время как Джордж Буш-старший заявил, что не поддерживает Хиллари Клинтон, на ее стороне выступил другой известный политик, бывший вице-президент Уолтер Мандейл. «Хиллари обладает уникальными данными для того, чтобы восстановить престиж Америки в мире», — сказал Мандейл. После его заявления Национальный комитет Республиканской партии не без злорадства напомнил, что Хиллари поддержал уже второй несостоявшийся президент. В 1984 году демократ Мандейл проиграл республиканцу Рональду Рейгану в борьбе за Белый дом. Так же, как в 1972 году республиканцу Ричарду Никсону проиграл демократ Джордж МакГоверн, который сейчас также поддерживает Хиллари Клинтон. Все эти нюансы приобретают особый смысл после состоявшихся в минувшее воскресенье дебатов между кандидатами в президенты от Демократической партии. Во время дебатов Хиллари обвинили в том, что она уходит от прямого ответа на вопрос о придании гласности некоторых документов Белого дома, относящихся ко времени, когда она проживала там на правах первой леди. Участники дебатов обвинили ее и в двуличии, так как она в течение короткого времени успела выступить за и против предложения губернатора штата Нью-Йорк Элиота Спицера, который хочет дать нелегальным иммигрантам водительские права. Некоторые эксперты отмечают, что во время дебатов Хиллари отвечала на вопросы чисто по-клинтоновски, то есть уклончиво. говорит Карл Бернстин, известный американский журналист, автор посвященной Хиллари Клинтон книги «Женщина у власти».
In that debate the other night, the issue was finally raised. Hey, what do we want?
Во время дебатов снова возник вопрос: хотим ли мы иметь еще одного президента, который предпочитает не говорить правду, а скрывать ее? Этот вопрос будет теперь преследовать Хиллари и изменит баланс политических сил.
And that is what's going to haunt her, I suspect, through this campaign, and it has changed the dynamic.
По мнению некоторых наблюдателей, уже изменил. Ранее ожидали, что съезд демократической партии будет этакой коронацией Хиллари Клинтон. Теперь ясно, что предстоит не коронация, а жестокая схватка между Хиллари и другими претендентами на номинацию. Несмотря на то, что сенатор Клинтон по-прежнему лидирует в их списке.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире «Время свободы», в Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории сахарного завода, который посещала высокопоставленная делегация. Среди погибших не менее 6 членов парламента, в том числе бывший министр торговли Афганистана, оппозиционный депутат Саед Мустафа Казими. Общее число жертв может превышать 100 человек. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилье-Никольское. По последним данным, жертвами этой трагедии стали 32 человека. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военнослужащих, еще один ранен. В Москве прощаются с Игорем Моисеевым. Великий хореограф скончался 2 ноября на 102-м году жизни. Завтра, после отпевания в храме Христа Спасителя, Моисеев будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с массовыми беспорядками в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. По данным следствия, в ночь на 5 ноября осужденные отказались подчиняться правилам внутреннего распорядка и подожгли несколько зданий на территории колонии. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается акция протеста оппозиции, которая требует отставки президента и проведения досрочных парламентских выборов. Либерально-демократическая партия Узбекистана выдвинула кандидатом на пост главы государства действующего президента Ислама Каримова. Президентские выборы в Узбекистане назначены на 26 декабря. Евросоюз призвал президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к большей открытости в отношении ситуации с правами человека в стране. Новый туркменский лидер впервые посещает Брюссель спустя почти год после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Оппозиция опасается, что это приведет к отмене запланированных на январь всеобщих выборов. США окажут Турции всемерную помощь в борьбе с курдскими боевиками, заявил президент США Джордж Буш на переговорах в Вашингтоне с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. На юге Мексики, пострадавшим от катастрофического наводнения, острая нехватка продовольствия и питьевой воды. Около миллиона человек нуждаются в экстренной помощи. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме политического кризиса в Грузии. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина спросила у прохожих на улицах города, а какую роль играет Россия в политических событиях в Грузии.
Россия заинтересована в том, чтобы режим Саакашвили ушел со сцены. Потому что Саакашвили проводит линию четкую на содружество с Америкой, на всяческое единение с Западом. Как раз вот этого Россия не может принять. И я догадываюсь, что это, конечно, и спонсируется, и провоцируется, желая свержения или ухода режима Саакашвили с арены. И тогда всем станет ясно, что режим Саакашвили нехороший для народа Грузии. А вот Россия, как бы содействуя тому, чтобы он ушел, она тем самым, так сказать, поступала правильно и дальновидно.
По телевизору в новостях показывают, оппозиция
выступает против Саакашвили и правительства, чтобы они ушли в отставку. И какая роль России в этом, ничего не говорят.
Благодаря тому, что есть Россия, мне кажется, Саакашвили есть о чем говорить. Потому что если бы не было нашей страны, то и оправдать все происходящее ему было бы просто нечем. С другой стороны, России ситуация в Грузии, мне кажется, не безразлична. И в то же время политика невмешательства в внутренние дела Грузии, она очевидна. Если бы Россия поддерживала оппозицию, то из российских телеэкранов мы бы постоянно слышали фамилию того, кто должен быть вместо Саакашвили. Поэтому мне кажется, что ситуация в Грузии для нашей страны сейчас, в общем-то, не столь актуальна, как даже в те времена, когда в Ходорском ущелье скрывались чеченские боевики.
Мне сложно сказать, что на самом-то деле происходит. Мы же не знаем подоплеку, но мы можем подозревать, что режим Саакашвили расшатывается властью России, которая недовольна его поведением.
Последние события в Грузии имеют две составляющие – внутреннюю и внешнюю. Внутри страны давно зреет серьезный конфликт элит. И он развивается по своим законам. Но Россия, видя этот конфликт элит, всячески стремится воспользоваться этим конфликтом для достижения определенных своих интересов. По большому счету, Россия в течение уже нескольких лет ведет курс на территориальный раздел Грузии через фактическое отделение Абхазии и Южной Осетии. Все сегодняшние действия России в этом регионе – это провокация войны.
Мы можем судить о происходящих там событиях только по каналам центрального телевидения, что там нам показывают. Поэтому трудно разобраться, но влияние России, безусловно, присутствует.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, какую роль играет Россия в последних политических событиях в Грузии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди панорама новостей высоких технологий. В частности, большую часть писем в русскоязычном интернете, как выяснилось, занимает спам. И в 2009 году начнут работу коммерческие рейсы частной ракеты. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. В компании Google подходит к концу работа над новой операционной системой для мобильных устройств и сотовых телефонов. Операционная система создана на базе Linux. О новой инициативе Google рассказывает Александр Костинский.
Мобильная операционная система от Google на базе Linux будет конкурировать с утвердившимися на рынке Windows Mobile и Symbian. С помощью собственной операционной системы Google рассчитывает продвигать свои предложения, такие как картографический сервис Google Earth, который, вероятно, станет основой глобальной карты мира, связанной со спутниковой системой GPS, конечно, поисковой системы, почтовый сервис и сервис переводов. Поддержат Google американские сотовые операторы Sprint и T-Mobile. Возможно, система будет также пригодна для многофункциональных телефонов тайваньской компании HTC. Первые сотовые телефоны с новой операционной системой появятся, вероятно, в конце 2008 года.
Новости коротко. На долю спама приходится почти 80% всех пересылаемых в русскоязычном интернете электронных писем, говорится в отчете лаборатории Касперского, компании, производящей антивирусное программное обеспечение. Чаще всего спам – это реклама медицинских препаратов, услуг в области бизнес-образования и рассылки самого спама. Также лаборатория Касперского выделяет русскоязычных фишеров, то есть мошенников, которые подставляют вместо настоящих сайтов похожие на них жульнические с целью выманить деньги или реквизиты кредита. Карт. Израильская фирма Galactic Dreamlines начинает распространять билеты на суборбитальный космический полет на корабле фирмы Virgin Galactic, принадлежащий миллиардеру сэру Ричарду Брэнсону. В 2009 году Virgin Galactic начинает коммерческие полеты в космос. Цена первых билетов около 200 тысяч долларов. 200 человек уже заплатили за будущий полет. Регулярные рейсы частной ракеты начнутся в 2009 году. Во время полета, который продлится около 2,5 часов, будет и несколько минут в невесомости. В первом полете примет участие не только сам Ричард Брэнсон, но и члены его семьи. Таким образом, он хочет показать, что полеты безопасны.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
В эфире «Время свободы» и на очереди наша временная новая рубрика. На этой неделе вы услышите цикл бесед, посвященных воспоминаниям и восприятию событий 90-летней давности, октября 17 года. Мой коллега Андрей Трухан на сей раз побеседовал с лидером партии «Демократический союз» Валерией Новодворской.
Вас часто называют профессиональной революционеркой.
Я скорее профессиональный контрреволюционер, а из революции меня устраивают только оранжевые. То есть переход от меньшей свободы к большей свободе. Некоторое ускорение эволюции. А октябрь, еще называемый почему-то до сих пор отдельными лузерами Великой Октябрьской и прочее, 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 хотя это надо называть или Октябрьской катастрофой, или Октябрьским переворотом, это была типичная контрреволюция по сравнению с февралем. И это было не то, что ускорение развития, это была остановка развития. Это был провал вплоть до 16 века. Провал в бездну российской истории, провал в тоталитаризм.
Валерий Ильинична, это было прежде всего российское событие или его международное воздействие тоже было масштабным?
Это самое событие имело не только негативное значение для несчастной России. Это была мировая катастрофа, потому что все, что мы наблюдаем на Востоке, ужасы, творившиеся в Китае, а там жертв вообще никто не считал, то, что случилось в Кампучии, запредельная попытка Пол Пота установить утопию ценой жизни третье население, и то, что мы сейчас наблюдаем в Бирме, то есть в Мьянме, и Северная Корея, и Куба, где посажены все оппоненты Кастро, и то, что случилось в Латинской Америке, и раньше, и на наших глазах Уго Чавес, Эва Моралес, и катастрофы, которые случались в Африке. То есть это все следствие октября.
Почему столь долговременные масштабные последствия октября 17?
Ленин был не просто монстром, он был талантливым монстром, к сожалению. Ему дано было уничтожить цивилизацию, которая начинала довольно бойко прорастать на российской территории, западную цивилизацию. Если бы еще 50 лет нормального развития, Россия была бы конституционной монархией, такой как Бельгия, такой как Испания. Ну, конечно, сразу мы на английский уровень бы не вышли, понадобилось бы еще 100 лет, но в конце концов бы добрели, и целое поколение не родились бы в рабстве. А ведь уже подсчитано, что мы на этом даже количественно потеряли страну. Кто не родились и погибли, это от 110, одни данные, до 130 миллионов человек. Вот столько погибло и не родилось из-за этого события.
Покончила ли современная российская власть с традициями октября?
И мы до сих пор ведь не выбрались. Вместе с Кубой и вместе с Китаем, который продолжает пропадать, несмотря на разговорчики о его шикарном развитии. На самом деле это потемкинские деревни и полное отсутствие свободы даже на вход в интернет. А мы с вами наблюдаем до сих пор внешнее оформление в виде красных звезд и Красной площади с мавзолеем. То есть в этом смысле мы недалеко ушли от Северной Кореи, где на центральной площади валяется Ким Ир Сен в таком же оформлении, или от Китая, где на площади Тяньаньмэнь валяется Мао Цзэдун. Ну вот, наша земля, она начинается не столько от Кремля, сколько она начинается от трупа, от упыря, от зомби. И наша жизнь похороны, пока это так. никто, даже Ельцин, не посмел покуситься на этот мавзолей. Зюганов продолжает принимать пионеры на фоне этой замечательной площади. Мы с этим еще не рассчитались. Страна, где на Ленина смотрят не как на мумию Тутанхамона, где кто-то еще к нему цветы несет, где не смеют его похоронить, это страна еще не цивилизованная. Это страна, которая еще пребывает в состоянии этого самого древнего Египта.
В праймерис другой России принимали участие лидеры и левых, и правых, и национал-большевиков. Насколько органична такая оппозиция?
Просто есть у нас лакмусовая бумажка. Кого можно пускать в демократическую оппозицию, а кого нельзя пускать. Если человек, вот как Эдуард Лимонов, например, или как Геннадий Зюганов признает это праздником, то это отнюдь не соратники для демократов, и ни в какой объединенной оппозиции не участвовать не могут. И другая Россия, которая позволяет им ходить рядом, совершает очень большую глупость, и кончится это может только так, как это уже однажды кончилось в 1917 году.
О роли октября 17-го в истории России Андрей Трухан побеседовал с лидером партии «Демократический союз» Валерией Новодворской. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Десятки людей погибли в результате взрыва на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на территории сахарного завода, который посещала высокопоставленная делегация. По сообщению корреспондента нашей радиостанции, среди погибших не менее 6 членов парламента, в том числе бывший министр торговли Афганистана, оппозиционный депутат Саед Мустафа Казими. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилье-Никольское. По последним данным, жертвами этой трагедии стали 32 человека. Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с массовыми беспорядками в Жигулевской колонии для несовершеннолетних в ночь на 5 ноября. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается бессрочная акция протеста оппозиции. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. США окажут Турции всемерную помощь в борьбе с курдскими боевиками, заявил президент США Джордж Буш на переговорах в Вашингтоне с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. На западном берегу Иордана израильскими солдатами во время двух рейдов арестованы депутат палестинского парламента и один из лидеров группировки «Хамас». На юге Мексики, пострадавшим от катастрофического наводнения, острая нехватка продовольствия и питьевой воды. Около миллиона человек нуждаются в экстренной помощи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, во вторник, 6 ноября, в России официально начался агитационный период в средствах массовой информации накануне выборов в Госдуму 2 декабря. Сегодня утром на теледебатах в эфире Первого телеканала встретились коммунисты, аграрии и патриоты России. Порядок проведения дебатов и их содержание анализирует мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Теледебаты стартовали в 7.05 утра, формально прайм-тайм, но такое, что у спешащего на работу времени на полноценный просмотр дискуссии не остается. Впрочем, если такая дискуссия есть, искусственное сокращение числа участников дебатов до 3 помогло свести сегодня вместе партии, которые могли бы при ином законодательстве состоять в едином левом фронте. Компартия «Патриоты России» и Аграрная партия вдобавок получили задание выступать на тему внешней политики, которая по Конституции в сфере компетенции президентской, и потому для нынешних парламентариев комментариев недискуссионно. Все фракции от «Единой России» до КПРФ входят в некий внешнеполитический совет, дружно поддерживающий линию Кремля. Вдобавок ведущий Максим Шевченко с заданным упорством сводил разговор к врагам России и расширению НАТО. Лидеру аграрной партии Владимиру Плотникову сказать было особо нечего.
Аграрная партия большое значение уделяет развитию страны и нашей международной деятельности, внешней политике, которая проводит руководство страны.
В платформе АПР на заданную тему ничего нет, кроме отрицания вступления во Всемирную торговую организацию на условиях взаимной открытости рынков. Партии лоббистов, то есть политическому инвалиду, КПРФ и патриоты посочувствовали и протекционистский курс на отказ от ВТО дружно поддержали. Лидер патриотов России, отставной военный Геннадий Семигин, показался бодрым ястребом.
У нас сложились очень напряженные отношения с целым рядом стран СНГ. У нас по-прежнему осложняются взаимоотношения с Европой. НАТО находится у наших границ.
Главный оппонент США, расширение НАТО – прямая угроза, лучший друг – Сербия. Как Россия станет страной номер один, догнавшей развитые государства через исторический прорыв, из речи вождя патриотов осталось неясным. Беспартийный коммунист Олег Смолин искусно повернул дискуссию к отсутствующему главному сопернику – Единой России, заметив.
Вообще-то оппозиции положено было бы вести дискуссии с партией власти, но, как вы знаете, наш политический богатырь с поля боя бежал.
Олег Смолин выступил против идеи великой энергетической державы, указал, что непривычно для левых, что в прежнем виде СССР не восстановить, посетовал, что нынешняя Россия вот-вот оттолкнет страны СНГ и даже Белоруссию. Но Смолин обвинил российское руководство в том, что оно проглотило расширение НАТО на восток, и даже Борис Ельцин активнее выступал против этого. Депутат КПРФ цитировал Александра Третьего: «Главные союзники России – армия и флот». Олег Смолин предложил о трудах партии власти, и он назвать «Единую Россию» по имени не рискнул, судить по ее делам, сославшись на Льва Толстого.
С одной стороны, патриотические заявления, с другой стороны, антипатриотические действия. Я бы рискнул вспомнить известную фразу Льва Толстого, который сказал однажды так: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Он не патриотизм ругал, он негодяев ругал, которые, когда им нечем больше прикрываться, прикрываются патриотизмом.
Обличив нестыковки в линии партии власти, Олег Смолин смог извернуться и в отведенную на финал минуту, в отличие от соперников, сумел четко изложить. КПРФ в Думе замечательно голосует за повышение зарплат и пенсий, а еще лучше за политическую свободу. Забавно, что за 33 минуты встречи лидеры КПРФ, аграрной партии и патриотов ни разу не назвали имена лиц за внешнюю политику России ответственных: президента Владимира Путина, премьера Виктора Зубкова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. После этой имитации дискуссии в эфир Первого канала дали рекламный блок, где «Единая Россия» воспела себя в видеоряде с Путиным на фоне побед современности, а затем прозвучали альтернативные мнения. ДПР о необходимости срочно вступить в Евросоюз, Яблоко о противостоянии нынешней линии Кремля, СПС с критикой курса лично Владимира Путина, как возврата в СССР. Так что ничто не мешало в отведенный первым для предвыборной политики час включить в разговор не три, а куда больше партий, с тем, чтобы разнообразить число мнений. Ничто, кроме желания чиновников, манипулирующих эфиром, вслед за Думой, по заветам Грызлова, сделать и предвыборные теледебаты не местом для дискуссии. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
После нескольких лет уговоров Пекин согласился установить прямую телефонную связь, горячую линию между Пентагоном и Китайским министерством обороны. Нежелание китайцев открыть чрезвычайный канал коммуникации между руководством двух стран по образцу американо-российской горячей линии, существующей уже несколько десятилетий, заметно тревожило Белый дом, который опасается, что случайный инцидент, подобный столкновению американского самолета-разведчика с китайским истребителем, может спровоцировать военный конфликт. Отказ Пекина усугублял и без того сильные опасения по поводу китайских намерений, например, внятно необъясняемых Китаем причин гигантского увеличения своего оборонного бюджета, который повышается почти на 20% в год. Министр обороны США Роберт Гейтс, находящийся в КНР с официальным визитом, сообщил в понедельник о том, что он достиг согласия с китайским военным руководством по вопросу об учреждении горячей линии. Но его китайские собеседники, несмотря на просьбу министра, судя по всему, отказались разъяснить причины проведения январских испытаний антиспутниковой ракеты. Совет директоров Ситибанка официально объявил об увольнении Чарльза Принса, управляющего крупнейшим американским банковским конгломератом. Time Warner, владелец голливудской киностудии, кабельных сетей и журналов, отправляет в почетную отставку своего управляющего Дика Парсонса. На прошлой неделе был вынужден покинуть одну из самых высокооплачиваемых должностей в Америке Стэн Унил, глава крупнейшей инвестиционной фирмы Merrill Lynch. Главы компаний символов американского бизнеса стали прямыми жертвами кредитного кризиса, падения курсов акций их компаний и неожиданной неприятной правды, открывшейся глазам инвесторов. Казавшиеся непотопляемыми, фирмы-звезды финансового мира оказались неспособными предвидеть проблемы и предохраниться от гигантских финансовых потерь. Многие на Уолл-стрит, впрочем, приветствуют изгнание с руководящих постов провалившихся лидеров, надеясь на то, что их уход знаменует нижнюю точку рыночных потрясений. Однако, как говорят скептики, с такой же степенью вероятности можно предположить, что это устрашающий признак надвигающихся проблем. В понедельник около 12 тысяч сценаристов вышли на забастовку. Первая за 20 лет стачка в Голливуде может нанести удар по одной из крупнейших отраслей американской индустрии и важнейшей статье американского экспорта. Сценаристы давно сетовали на свой второсортный статус, на то, что их превратили в обслуживающий персонал на всемирной фабрике звезд. Теперь они готовы наглядно показать, кто есть кто в Голливуде. Хотя на первых порах забастовка не отразится на производстве фильмов, продюсеры запаслись сценариями в ожидании забастовки, несколько недель простоя могут обойтись кино- и телеиндустрии в миллиарды долларов убытка. Рассказывает Алан Давыдов.
Тысячи сценаристов кино и телевидения в США организовали забастовочные пикеты. Они сделали это по призыву американской гильдии сценаристов после провала ее переговоров с союзом кино и телепродюсеров и руководством студий о повышении оплаты их труда. Пикеты, участники которых сменяют друг друга каждые 4 часа, организованы у штаб-квартиры телесети NBC в Рокфеллерском центре в Нью-Йорке и у ворот 14 киностудий в Лос-Анджелесе. Сценаристы намерены бастовать до тех пор, пока в новый коллективный договор с работодателями не будет вписан пункт о повышении отчислений с продаж видеодисков с записями их фильмов, из демонстрации фильмов и телепрограмм в интернете. Забастовка сценаристов оставляет без литературного материала многие популярнейшие сериалы, демонстрируемые в прайм-тайм. Телекомпаниям придется гонять повторы, а первыми жертвами станут популярные вечерние шоу главных телеканалов «Чей хлеб?» и «Иронические наблюдения на злобу дня». Иронизируют вечерами ведущие программ телезвезды, но тексты им сочиняют члены гильдии сценаристов. Эксперты не исключают, что длительная забастовка может ввести в ступор всю развлекательную индустрию Соединенных Штатов. Что можно сказать об обоснованности требований бастующих сценаристов? Об этом я спросил профессора школы средств коммуникации Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Джонатана Таплина. Они абсолютно обоснованы. Выручка от рекламы по интернету растет на 30% в год, в то время как на телевидении на 3%. Весь основной поток прибыли идет через интернет. Многие веб-сайты, использующие материал телесети и Голливуда, щедро делятся с ними своей прибылью, и сценаристы просто хотят получать от этого бизнеса свою законную долю. Но почему студии им отказывают? Обычная история. Сколько я помню, студии всегда делают вид, что получаемая прибыль не позволяет им делиться со сценаристами. Но быстрое развитие интернета заметно усилило разрыв между ростом прибыли медиаиндустрии и повышением оплаты труда сценаристов. И когда студии задним числом произвели удержание с гонораров сценаристов, это настолько разъярило последних, что 90% членов гильдии поддержали забастовку. Каких последствий можно ждать от забастовки?
Я не думаю, что это коснется телевизионного бизнеса.
Телевизионный бизнес еще продержится 4-5 месяцев, кинобизнес – до полутора лет, но экономике в районе Лос-Анджелеса может грозить спад, поскольку на киноиндустрии там многое завязано в технических службах и в общественном сервисе. Продолжение конфликта сократит прибыль телекомпаний, вынужденных размещать рекламу по заниженным расценкам в повторных передачах. В конечном счете мы можем увидеть в эфире сплошные реалити-шоу, для съемок которых сценаристы не нужны. Предыдущая забастовка американских кино- и телесценаристов проводилась в 1988 году. Она длилась 5 месяцев и обошлась индустрии развлечений более чем в полмиллиарда долларов.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Как международные наблюдатели оценивают, продолжают оценивать по-разному предвыборную ситуацию в России. Чем и когда может закончиться политический кризис в Грузии? 7 ноября коммунисты проводят различные акции и шествия в Москве. Начались они, впрочем, уже сегодня. И, наконец, такая тема. В Чехии завершились исследования влияния на подсознание скрытой телерекламы. Это и многое другое, в том числе обзор американских газет, новости культуры, экономики и политика онлайн ждут вас в следующем части программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.